Персоны грата.
Радиостанция «Спутник» свидетельствует свое уважение всем слушателям и имеет честь сообщить, что в эфире программа «Персоны грата», а мы ее ведущие профессор кафедры дипломатии МГИМО Ольга Лебедева
и директор Института международных отношений и управления Александр Бобров.
И у нас сегодня в гостях директор Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Дмитрий Егорченко. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, друзья и коллеги.
Дмитрий, добрый день. Вы знаете, у вас очень интересный профессиональный путь, то есть вы начинали, так сказать, с колыбели нашей дипломатии Министерства иностранных дел и заканчивали тем, что вы руководите таким настоящим просветительским проектом, да, научным институтом. А с чего вообще началась вот ваша любовь с дипломатией?
Наша любовь, ну, во-первых, я надеюсь, что не заканчиваю все-таки. Это первая посылка. Да, вторая, конечно, с чего началась? Ну, во-первых, я изначально гуманитарным был ребенком. Я думаю, что значительная часть людей, приходящих в дипломатию, не из дипломатических семей, как и в любой другой специальности, как там в церкви, как там, не знаю, в науке то же самое, да?
В медицине.
В медицине, много где, да. Поэтому приходят люди через гуманитарную составляющую, через историю прежде всего. История всегда – это история международных отношений. Об этом мы периодически напоминаем всем нашим друзьям и коллегам, потому что именно в международных делах человек проявляет себя наиболее ярко, как говорят классики философии в своей естественной форме. Я Гоббса так немножко пнул. Чуть-чуть.
Так.
Поэтому рано или поздно, занимаясь историей, ты приходишь и к международным отношениям, к дипломатии, к взаимоотношениям между людьми на международной арене. Ну, а дальше, в то время, когда я рос, не так много было возможностей. У меня была возможность поиграть у Юрия Павловича Вяземского в «Умниках и умницах».
Расскажите подробнее про этот опыт.
Интересно, да, мы не знали, что у вас был такой опыт.
Был такой опыт. Я, поскольку уже на тот момент в дарительных курсах МГИМО тоже учился, передачу не выиграл, мне это невозможно совместить. Я дошел до третьего полуфинала, это такой шанс там был. Вот, наверное, он сейчас есть, я не так активно смотрю передачу.
И на какой дорожке вы слетели? С красной, желтой или зеленой?
Ох, не помню уже, наверное, с красной, хотя я старался всегда желтую выбирать серединную линию. Вот, а дальше уже просто поступал в МГИМО, да, поступил.
И когда вы поступили в институт, какой язык вы изучали, и как в целом обучение в институте сказалось и оказало влияние на ваш дальнейший профессиональный путь?
Ну, я в базе арабист, занимался Ближним Востоком в институте, и потом значительную часть своей жизни занимался Ближним Востоком. Опять же, Ближний Восток и Африку невозможно из себя никуда потом деть, раз попадая в кровь, они там остаются.
Поэтому, арабский язык как-то оказал влияние на ваш образ мышления, на в целом ваше мировосприятие? Ведь это совершенно особый язык. Насколько мы знаем, в принципе, арабский выучить невозможно. Ты только выучиваешь фусху, это высший арабский, на котором написан Коран. Да, то есть как это в целом оказало влияние на вашу дальнейшую жизнь?
Любой язык структурирует мышление, будь то русский, будь то английский, будь то французский, будь то арабский, под себя, да? Интересно, как это потом у тебя начинает в голове сочетаться? Там были смешные, кстати говоря, очень моменты, что языки между собой сочетаются очень удивительным образом. Например, английский и арабский не перетекают друг в друга. То есть ты не можешь говорить спокойно, переходя с одного на другое, заменяя слова. Это, кстати, по арабским странам хорошо видно, так, тем, которые были под колониальным английским влиянием. А вот французский, например, прекрасно сочетается. У меня был момент, когда я приехал после первого курса изучения языка. Потом я летом съездил, по-моему, в Тунис это был. И вернулся оттуда, у меня базовый еще был французский, и начал на уроке прямо непосредственно вставлять французские слова в арабские тексты. Меня так преподавательница посмотрела, сказала, вы, наверное, где-то в Северной Африке были. Я говорю, да, забывайте это, забывайте, так не надо делать, у нас фусха сегодня. Вот, поэтому, ну, вот как-то так. А на общую ментальность, ну, наверное, тоже оказало, если так задуматься, вот, потому что в арабском регионе, как во всех регионах юга, назовем это так, фактор случайности куда выше, чем на Западе и у нас, как тоже части западного мира, хотим мы это или не хотим. Вот, поэтому работа со случайностью, работа с судьбой, вот именно в хроническом значении слова, она тоже имеет место быть.
Насколько мы знаем, после окончания института вашей первой загранкомандировкой в рамках Министерства иностранных дел стала работа в нашем посольстве в Ираке, причем это был тот период, когда началось вторжение американских войск в эту прекрасную страну, падение режима Саддама Хусейна. Вот как вы помните эти события, поскольку, если я правильно помню, именно в тот момент даже наши дипломаты попали под обстрел, были жертвы, и в целом это был очень тяжелый момент в начале 21 века. В принципе, какие у вас были ощущения от страны до и после американского вторжения? И как в целом сейчас ретроспективно вы оцениваете прошедшие события?
Ну, во-первых, как я туда попал? Да? Я писал диплом в институте по оружию массового уничтожения, иракскому именно, как оно там появилось, как с ним боролись, как его искали, часть нашли, часть не нашли. И, собственно, в моменте я уезжал туда в том числе как вот такой специалист. Поработать там пришлось и как для все молодые дипломаты и в протоколе, и в консульстве потом, особенно когда действительно начались эвакуации, волны эвакуации, да, из страны российских граждан, женщин, сотрудников там, и так далее. Мы уходили, собственно, наша эвакуация была предпоследней, вот последняя была как раз обстрелянная группа. Наша была предпоследняя, там тоже было очень много любопытных моментов, потому что, как и всегда, Российская Федерация эвакуировала всех граждан Советского Союза. Там по ночам мог раздаться телефонный звонок от руководителя с вопросом, всех ли таджиков и узбеков мы посчитали на эвакуацию, да? Вот тоже такая нормальная вполне была история. Страна до вторжения имела свои черты, ну, например, полная безопасность для иностранных граждан. Там машины никто условно не закрывал. Вообще в целом уровень безопасности, ну, с учетом специфики режима аббасидского Саддама Хусейна, уровень безопасности был очень высок в стране. Поддержка населения тоже, кстати говоря, была. Тоже нельзя скидывать со счетов. Рассказы о том, что все так дружно и радостно, значит, избавились от Саддама Хусейна, ну, не совсем это так, мягко скажем. Если говорить о том, что было, что стало, наверное, режим Саддама Хусейна начала 2000-х был тоже эксцесс. Надо понимать, как к этому эксцессу все пришло, кто его к этому эксцессу привел. Он же не сам такой был. Вот вдруг почему-то решил установить такой уровень контроля государственного. Все было значительно сложнее. Но то, что потом уже не одно десятилетие там продолжается, это сильно хуже. Но, собственно, не выходит за рамки общей конструкции, которую мы имеем в голове, когда говорим в целом об арабской весне и о попытках демократизации Ближнего Востока по американским лекалам. Кстати говоря, американским партнерам мы тогда говорили, строго говорили, к чему это приведет на примере Ирака. И тогда они говорили, что это не так, этого не будет. У меня была возможность пообщаться, например, там с Стробом Телботом. Например, он приезжал в Саддамовский Ирак, еще приезжал до начала военных действий. Он говорит, вот, нет, все будет нормально, будет демократия. Все отлично. Ну, как же, демократия.
Ну, вот как раз-таки, если говорить про Строуба Теблта, одного из ближайших соратников Билла Клинтона, когда они говорили про процесс демократизации в Ираке, они справедливо сетовали на то, что в этом государстве небольшая суннитская группа управляет большим по объему общиной шиитов и, к тому же, еще и курдами, которые совсем сбоку-припеку здесь находятся. Вот скажите, в этой связи, возможно ли, в принципе, существование мирного и относительно монолитного иракского государства? Или это всегда будет противостояние вот в этом треугольнике, и в зависимости от того, кто находится у власти, тот и будет навязывать свои правила оставшимся гражданам этой страны?
Ну, для начала нужно сказать, что даже в период Саддама Хусейна, да, конечно, большая часть управляющей верхушки и управляющего класса, назовем это так, были действительно суннитами, но это не означает, что не было в управляющих кругах курдов, не было шиитов. Все это тоже было, без всякого сомнения, просто их было меньше. И они вовсе не были отрезаны там полностью от управления. Были и генералы, и большие государственные деятели, масса было вариантов. История о том, что невозможно в многонациональной и многокультурной стране создать государство, которое ничьи интересы не будет ущемлять, это американский нарратив, без всякого сомнения, с помощью которого они довольно эффективно, это надо признать, одно за другим государства пытались положить с той или иной формой успеха. Да? Опять же, та же схема потом работала на Сирии. Я про нас молчу вообще.
Ну, это понятно.
Это мы просто культурно не упоминаем об этом, хотя ровно та же схема.
Конечно.
По моему мнению, оно может работать. Действительно, просто государство не может и не должно выстраиваться на основе исключительно национальных, этнических и конфессиональных историй. В 21 веке совершенно точно. Да, институт гражданства не должен к этому никак быть привязан. Над чем, к сожалению, работали, но не успели довести до ума наши советские предки, так скажем.
А вот если завершать вот эту вашу иракскую главу, понятное дело, что вы работали в этой стране в начале 21 века, и за два десятилетия там много что поменялось. Но если сейчас смотреть на Ирак, как вы считаете, это государство, оно в целом вышло из того кризиса, в котором она оказалась в связи с американским вторжением. И само по себе тот факт, что нынешнее правительство, оно больше пытается выстраивать союзнические отношения с Ираном, являясь частью вот этого шиитского полумесяца, оно способствует тому, чтобы государство развивалось. Или же та логика, которая была заложена в основу баасистского движения, режима Саддама Хусейна, это более рабочий инструмент для того, чтобы эта страна могла существовать в этих границах и с этой формулой власти.
Я всегда исходил из того, что любая формула власти, если мы про это говорим, она должна соответствовать историческому моменту.
Угу.
Для 80-х годов арабский национализм, Аббас, это партия арабского национализма, да, был, наверное, неплох для 70-х, 80-х. А сейчас это уже просто по объективным причинам так работать не может. И это хорошо все понимают, опять же, не только в Ираке, но и по всему остальному арабскому миру. Сейчас Ирак пытается в догоняющем режиме вот эти годы, которые были потеряны на самом деле за счет бесполезной, абсолютно ненужной внутренней войны, потому что американцы спровоцировали, конечно, внутреннее противостояние, это надо прекрасно понимать. Там условный ИГИЛ, запрещенный в Российской Федерации, прежде всего воевал с самими арабами, да, в самом Ираке и в самой Сирии, да, вовсе не с американцами. Mm-hmm. Да. И противостояние там различных суннитских, шиитских группировок, которые продолжаются, это тоже элементы гражданской войны на самом деле. Я уж не говорю о том, что Ирак в определенном смысле стал такой моделью, когда после свержения легитимной власти, какой бы она ни была, туда экспортируются представители нового правящего класса из условного Лондона. Ну, как это было, собственно, с самим Ираком.
С политэмигрантами.
Да, политэмигранты. Там потом до забавного доходило, когда там привозили человека, делали министром. Вот, он за год разворовывал бюджет министерства и вместе с сейфом под мышкой уезжал обратно в Лондон. То есть такие случаи тоже случались.
И говорил не на иракском арабском, а на лондонском арабском.
Да, разумеется, да. Надо понимать, что диалекты очень сильно разнятся. Вот сейчас с неизбежностью совершенно Ирак выстраивает взаимоотношения с Ираном. Здесь либо любовь, либо ненависть, или другого варианта быть не может быть.
Да, потому что напомним, что в 80-е годы там был очень кровавый конфликт между Ираком и Ираном, и поэтому тот факт, что сейчас эта страна союзник младший Тегерана, это, конечно, поворот в их внешней политике.
Маятник качнулся.
180 градусов. Не будем вспоминать Анналену Бербок и ее 360.
Вот, но, как говорят специалисты, мечи Кадиси никто из Багдада не снял и не убрал. Те самые, которые были поставлены после победы над, как Саддам Хусейн считал, победы все-таки в Ирано-Иракской войне. А Кадисии они потому, что, как вы помните, была битва при Кадисии, когда арабские войска еще периода первого, да, завоевания как раз именно при Кадисии окончательно победили персидские войска. То есть там все очень сильно увязано. И никуда ордена Кадисия 2-й, 1-й, 3-й степени тоже не делись в Ираке, они тоже все остались.
А если мы говорим про исторические наслоения, да, когда вы были в Багдаде, может быть, до американского вторжения, у вас была возможность поизучать историю, связанными с шумеро-аккадским периодом, с, в принципе, вот всей этой историей Месопотамии, или до этого просто времени не доходило, и вам приходилось работать здесь и сейчас, думая только о современности?
Да нет, получалось все же, да. Там понятно, что последний период, там последние месяца 4 были такие прям совсем жесткие, а вот ранний период был более свободный, когда можно было себе позволить, опять же, с учетом внутренней специфики, куда-то съездить. То есть, условно, ты приходишь с утра на работу, договариваешься, пишешь факс в МИД, тебе к обеду присылают разрешение на выезд из столицы, там такая была разрешительная форма выезда из столицы, которую ты предъявляешь на пропускном пункте, да, И можешь съездить, Сифон посмотреть, и там еще куда-то. И вот, наверное, я на север ездил, в Ниневию мы ездили с послом. Удалось поездить. Не все, что хотелось посмотреть, но многие вещи там Вавилон, Ниневия удалось.
Насколько мы знаем, помимо Ирака, вы еще работали в Алжире. Это тоже государство, которое пережило очень тяжелую гражданскую войну до того момента, как вы там работали. А какие у вас впечатления остались уже от Магриба, от Северной Африки? И в целом, как вы вспоминаете Алжир? Как государство, которое вышло из-под французского колониального гнета и сумело найти свою собственную формулу государственности? Или же общество, находившееся в состоянии такого кризисного транзита? Вот какие у вас остались впечатления от Алжира?
Ну, я первый раз оказался в Алжире в 98-м году, если мне память не изменяет, в 98-м. Это был еще самый период такой финальной стадии гражданской войны, назовем это так, прям финальной стадии. И меня тогда больше всего поразило, что ты выходишь на улицу, и ты видишь там только мужчин в возрасте там, между 20 и 40. Ни женщин, ни детей, никого, только взрослые мужчины на улице. По понятным причинам, связанным с безопасностью. Я когда уже приехал, это уже был 2005 год, я приехал работать, все сильно изменилось к этому моменту. Страна прошла довольно серьезную трансформацию, уже было сильно безопаснее. То есть теракты продолжались, но в определенных зонах, там горных районах. Некоторые горные районы туда даже службы безопасности старались пореже заезжать. Такой там треугольник смерти был в районе, и до сих пор, я думаю, еще остается, в районе столицы, в горной. Несколько провинций таких же еще есть. Алжир очень неоднороден. Он более неоднороден, пожалуй, чем Ирак даже. Потому что есть прибрежная зона, вот эта классическая, магрибинская, которая, на самом деле, больше средиземноморская, чем арабская. Он такой южный берег Средиземного моря. Есть горный, есть пустыня. Это вообще разные миры. Пустыня, конечно, это, если нашим слушателям сказать, это что-то из серии художественного фильма «Звездные врата». Наверное, вот так это выглядит.
Ну, или «Белое солнце пустыни» вполне подходит.
Ну, все-таки может быть, тоже пустыня. Может быть, да, может быть. Вот, но по атмосфере там какие-то
фильм
постройки.
«Дюна», я думаю.
Ну, «Дюна»,
«Дюна»,
да. 2 «Дюна»
очень подходит.
«Дюна» 100%. Герберт 100% писал, конечно, с берберских всяких историй. У него очень много арабских слов, очень много арабских понятий, терминов, и исламских, и берберских. Там он прям глубоко погрузился в историю. Вот. Алжир, ну, опять же, здесь всегда хорошо вспоминать молодость, да? Потому что, да, тогда было все проще, наверное, во многом. Даже несмотря на какие-то там внешние возможности, внешних угроз, там, теракты и так далее, это все тоже случалось. Вот я тоже поработал половину командировки, я работал скорее аналитиком, вторую половину командировки я был вице-консул. Поэтому мне и то, и другое удалось посмотреть. И ту, и другую форму работы. Там и с российскими гражданами, и с женами российских, нероссийских граждан удалось поработать. Было интересно.
Вот возвращаясь к фактору судьбы вашей профессиональной деятельности, у меня возник следующий вопрос. А вот вы с самого начала хотели изучать арабский язык, или это получилось волею какого-то распределения? И второе, вот мы знаем, что вообще регионоведы любые, не только арабисты, там, но и китаисты, японисты, они делятся как бы на два лагеря. Да, те, кто как бы обожает свой регион, и те, которые его настолько хорошо знают, что они его ненавидят. Вот вы к какой партии относитесь?
Так, по частям. Значит, арабский язык мне попал скорее методом хитрого распределения. Вот, потому что когда я поступал, я хотел быть японистом. Удивительным образом, да. Вот, была середина 90-х. После того, как я все сдал, мне сказали, ну, японистом, наверное, нет. Японистов мало, а желающих быть японистами много. Да, такое
это. У нас столько гостей хотело быть изначально японистами, да,
что сами бы японисты бы очень сильно
удивились. Да.
Да, значит, на тот момент мне выдали китайский язык. Если бы мне его выдали сейчас, я, наверное, может быть, и не стал бы так сопротивляться. Потому что все равно какой сложный язык учить, абсолютно. Вот. На тот момент у меня была другая немножко логика. Я понимал, что количество дипломатических точек в Китае таково, а количество дипломатических точек в арабских странах таково.
Прагматичный взгляд.
Очень прагматичный был подход.
Мидоцентричный.
Да. Поскольку я действительно собирался работать, мне казалось, что это было более правильным решением, и мне удалось поменять китайский на арабский язык. Тоже там тройным, по-моему, обменом через хмерский, но, в общем, было смешно. Да?
Так, а по поводу лагерей. Вы все-таки арабофил или арабофоб? В таком чисто профессиональном смысле.
Нет, я очень люблю свой регион, я к нему отношусь по-отечески в определенном смысле слова. Я понимаю все его минусы, очень люблю все его плюсы, включая вот эту всю неразбериху, хаотичность, непоследовательность. Просто надо знать, как оно работает, и тогда ты начинаешь получать это удовольствие.
Вам вопрос как к арабофилу. Скажите, вот если вы очень любите этот регион, понимая все минусы, закрываете на него глаза, иногда игнорируете совершенно очевидные факты, вот как оставаться при этом объективным в процессе восприятия тех процессов и тенденций, которые там происходят. Не только сквозь призму какого-то чистого знания, но и чисто с прагматической точки зрения. Вот как, например, не агитировать за советскую власть в тот момент, когда вы консультируете бизнес о том, надо ли вкладываться в арабский мир или не надо. Ведь не мне вам рассказывать, что главный минус работы в арабских странах является то, что они крайне необязательный народ. И выражение MBA, Master of Business Administration, по-арабски переводится как «Мумкин букра иншалла». Может быть, завтра, если Аллах пожелает.
Но это не точно, да.
Но это не точно. И поэтому как в условиях, когда вы обожаете этот регион, оставаться объективным и нейтральным в оценках происходящего?
Это касается любого региона, не только арабского региона. Это касается там и Турции, и Китая, и всего прочего.
Но вы говорите про восточный мир. С западными языками таких проблем не возникает. Изучая английский и французский, ты не закладываешь столько усилий на изучение этих языков, говорю, как человек, учивший европейские языки, и ты, в принципе, можешь достаточно нейтрально к ним относиться. Не сильно любить, но в то же время не сильно ненавидеть. А арабский язык у вас столько съел внутренних усилий, что тут либо ты обожаешь, либо, к сожалению, тихонько ненавидишь.
Ну, ненавидят собственный регион люди, которые либо его не до конца поняли, либо у них там что-то не получилось, либо вот что-то такое, да? Вот. А дальше классическая история с объектом изучения и изучающим субъектом. Да?
Так.
Вот. Если ты в моменте перестаешь себя отделять от объекта изучения и включаешь исключительно эмоцию, вот тогда ты становишься там арабофилом, тюркофилом, синофилом и так далее. Когда ты с точки зрения, знаете, как у Александра Гельевича Дугина есть фраза «геополитическая перцепция», переходишь на сторону туда, то есть ты на весь мир начинаешь смотреть изнутри региона. И с точки зрения интересов, взглядов, подходов и всего прочего этого региона.
И для дипломатов это очень плохо. Именно поэтому мы и спрашиваем, насколько...
Именно поэтому дипломатов меняют.
За вас закончилась арабизация ваша. То есть не стали ли вы апологетом многих ошибок, которые предпринимают арабы, сами того не ведая?
Нет, в моем случае этого не случилось. Я надеюсь, по крайней мере. Да? Я всегда старался себя отделять от объекта изучения. Вот, и стоять, в принципе, геополитически всегда на российских подходах. Опять же, это единственный вариант сохранить здравость размышления. Здесь скорее не вопрос абсолютной объективности, хотя, наверное, поиск объективной истины тоже всегда для науки важен, скорее некой политической правды. Да? Вот она в моем случае всегда была вот с этой стороны границы, давайте так государственной назовем.
Хорошо, если мы говорим все-таки про любовь к Ближнему Востоку, вне зависимости от того, работали вы там или нет, какая для вас страна, пожалуй, будет самая любимая, которая для вас как раз-таки является самой показательной с точки зрения того, что вы любите в Ближнем Востоке, что для вас этот регион значит в принципе?
Наверное, самую я не назову, потому что регион слишком разнообразный. Ну, Алжир, понятно. Для меня Алжир – это квинтэссенция Магриба и Северной Африки. Сирия, Ливан – как некое единое пространство, да, чуть менее бесшабашное. Вот. Ну, Ирак тоже, наверное. Я не очень люблю Персидский залив. Мне там меньше нравится. Я считаю, что он слишком англосаксонско зирован, давайте так назовем.
То есть вам удобнее работать в бывших колониях Франции?
Нет.
Судя по подборке государств, которые вы назвали.
Ну, наверное, да, потому что в бывших колониях Франции сохранилось... Наверное, просто там исторически был больший культурный пласт собственный, да, чем то, что это было при всем уважении в Персидском заливе, в государствах Персидского залива новых относительно. Поэтому там эта культура видна, она проступает под колониальным всегда. И с ней интересно. Персидский залив – это технологичная история слишком для меня.
А мы обязательно продолжим говорить о Ближнем Востоке и не только после небольшого перерыва.